Я вас категорически приветствую.
Клим Александрович, добрый день.
Всем привет.
Добрый день.
Чего это ты такой красивый?
А, товарищ прапор подогнал последний писк отечественной военной моды. Вот в расцветке мох,
ты прекрасен, по-моему. Что?
Я себя еще в зеркало не видел, побаиваюсь смотреть, можно обгадиться.
Насколько ты хорош. Я смотрю свежий опус. Русская армия в эпоху Ивана Грозного. Материалы научной дискуссии к 455-летию начала Ливонской войны. Это как раз то, о чем мы беседовали, да?
Ну, про Ливонскую войну мы касались, скажем так. Специально мы про нее ни разу не говорили. Надеюсь, еще как-нибудь поговорим.
Перечень неизученных вопросов можно продолжать, но это все пожелания на будущее, которые не способны ни в коей мере умалить большую заслугу и успех данного сборника. Его выход, бесспорно, является крупнейшим событием в изучении военной истории русского XVI века за последние десятилетия. А. И. Филюшкин. Доктор исторических наук, профессор, завкафедры истории славянских и балканских стран исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Я бы усилил бы слова Саши Филюшкина, потому что это не за последние десятилетия, это, наверное, за последние лет 100. Самый мощный сборник, который был посвящен бы концентрированно военной истории Ливонской войны Ивана Грозного, русской армии преимущественно. Потому как, во-первых, это сборник, это не книжка, то есть тут масса авторов работала над своими узкими темами. Б, каждая тема, каждая статья написана не просто так, потому что я хочу написать про пушки, а я хочу написать про не пушки. Был общий составитель и ответственный редактор Лёша Лобин, небезызвестный автор книги «Битва на Орше», например, вот такой человек, который составил тематический сквозной план, так чтобы все статьи были как бы взаимосвязаны друг с другом. Таким образом, несмотря на то, что это разные произведения, они составляют некое сквозное сплошное повествование, посвященное, собственно говоря, Ливонской войне. От буквально социального состава высшего командования, которое было в русской армии в то время, там, через условно сотников, капитанов, майоров, там, до артиллерии. Вот, например, такая есть статья.
Я стоил позволения зачитаю.
Да.
Вместо введения: результаты и перспективы изучения военной истории России эпохи Ивана Грозного. Высший командный состав русской полевой армии при Иване IV. Центурионы Ивана Грозного. Средний командный состав русского войска второй половины XVI века. К постановке проблемы. Служилые немцы в русском войске второй половины XVI века. Русская артиллерия в царствовании Ивана Грозного. Невидимки русской армии XVI века. Ниндзя.
Все спрашивают. Нет, это про тех людей, о которых в источниках громогласно не упоминается. Разнообразная служилая мордва, татары и прочие, которые не являлись гражданами, но при этом служили в русском войске.
Некоторые замечания по истории русско-ногайского военного сотрудничества. Стрельцы и их начальники в XVI веке. Даточные люди черносошных земель в войске Ивана Грозного. Лыжная и судовая рать. Даже названий таких не слышал.
Ну, лыжная, на лыжах, судовая.
На судах.
Или в судах.
Копейный бой русской поместной конницы в эпоху Ливонской войны и смутного времени. Конность, людность и оружность русской конницы в эпоху Ливонской войны 1558-1583. Боевые слуги в составе русской поместной конницы в период Ливонской войны. Вот это, извиняй, конечно, что перебил, Клим Саныч. Вот вместо того, чтобы читать идиотию всякую, написанную дегенератами, то знакомьтесь, что наука-то нарыла за последнее время, что наука говорит, какие есть документы, что откопали, что где подсмотрели. Зла не хватает. Извините, перебил. Вот оно, да, в едином, так сказать, этом самом. Да.
Что характерно, теперь же у нас эпоха интернетов, да. И ученые имеют возможность друг с другом общаться безостановочно. Общение в интернете обязательно выливается, как водится, в фонтаны известной субстанции. Так вот, чтобы этого не было, точнее, чтобы это невозможно, к сожалению, фонтаны прикрутить, чтобы их направить в позитивное русло, был выбран формат. Первая часть – сборник статей. Второе. Вторая часть – все участники сборника обсуждают статьи друг друга. И если есть конкретная критика, ее высказывают. После чего подвергнутый критике автор имеет возможность ответить на критику. И получается таким образом статья, критика, ответ на критику. Таким образом дискуссия вся сводится к максимально... все, естественно, в печатном виде. Таким образом вся дискуссия сводится в предельно академический, позитивный круг вопросов и ответов, который может любой читатель освоить. Это полезно просто потому, что когда есть просто статья, знающий человек... Он скажет, что что-то тут не так, вот конкретно такие-такие ошибки вижу. Незнающий человек может, например, попасть под очарование автора и сказать, что вот нет, так все и было. Наличие критики и ответы на критику таким образом дают пищу именно для здравого критического разума. То есть понятно, что есть факты, не подлежащие интерпретациям, которые изложены в статье так и так. Есть интерпретации, которые можно подвергнуть тому или иному рассмотрению. Вот наличие критики позволяет их рассмотреть под разными углами и понять, что интерпретация от фактов в истории сильно отличается. Вот это вот буквально книга, сколько там, 600 с чем-то страниц, она наполовину почти да. посвящена обсуждению статей друг друга.
Да.
Вот так.
Ну, в целом-то как? Спокойно общаются.
Нет? Нет, ну конечно, это же нормальная научная дискуссия.
С историками вообще опасно, они многие археологией занимаются. Руки-то от лопат. Мое почтение, я видел твоего товарища Двуреченского. С ним не хочется дискутировать ни о чем. Может ведь объяснить любому.
Этот опасный, да.
И как у нас говорят, как там, приводи кого хочешь, мы любому обоснуем. Вот. Вступление. В 1547-1584 годах в царствовании Ивана Грозного Россия имела всего 3 мирных года из 37, 34 года сражений, боев и походов на разных фронтах. Я вот люблю слушать людей, которые говорят, нам хотя бы 20 лет спокойной жизни, и вы Россию не узнаете, да, вот забить бы торцом в известное место произведения. И как? Тут про что в целом-то? Есть бомбарды, пушки.
Вот это любимая тема Лёши Лобина – бомбардология.
Бомбардология.
Ну, понятно, изучение пушек. Выясняется масса интересных подробностей. Во-первых, никогда бы не подумал, оказывается, уже при Иване Грозном у нас артиллерия была в основном стандартизирована. Ну, по крайней мере, на уровне высших установлений. Другое дело, что техника не позволяла, называется, миллиметр в миллиметр бить калибры и длины стволов. Вот. Но было четкое понимание, что пушки должны быть одинаковые, чтобы государственные заводы могли поставлять одинаковые ядра для них. Соответственно, одинаковый вес ствола, одинаковая форма ствола – это одинаковые лафеты. Сразу масса проблем в логистике убирается.
Ну, еще
это все вскрывается на конкретном материале.
Наш друг Аракчеев еще этим занимался.
Ой, это занимались все, потому что, к сожалению, на том уровне техники, который был в 16-19 веках, было невозможно привести это к единому знаменателю. Окончательно, скажем так. Но пытались все. Аракчеев, кстати, смог, что характерно.
Да, да. Сделана сия пушка «Павлин» в лето 7064 году сентября. Делал Степан Петров. Приготовься. Позади запалу на турели. И на устье гнезда сквозны на турели. Надо же, откуда слова-то. А в ней под запалом каморка для стрельбы. Прелесть, прелесть. Мортиры, пушки верховые, пищали. О, про все. Про все просто.
Что характерно, многие пушки, изготовленные в царствовании Ивана Грозного, употреблялись еще Петром Первым. В начале его войн со шведами. То есть оказались крайне живучие. Вот, например, пушка «Павлин», которая упомянута была, правда, упомянута была другая пушка «Павлин». Угу. Пушка «Павлин» работы Паоло ди Боссо, итальянца, которая была вылита еще при Иване III, дожила, если не ошибаюсь, до Алексея Михайловича царя Тишайшего с 15 века до 17-го.
В 550-х годах производили на пушечном дворе осадные змеи, длинноствольные крупнокалиберные пищали, аналоги европейских шлангов. Шланге – это змея.
Да.
Змея, змея. Орудие Змей летячий и змей свертной упоминаются при осаде Казани 1552 года. Трофейные немецкие шланги в источниках именовались змеями, но с привязкой к месту захвата. Например, ливонские, змей юрьевский, змей перновский и так далее. Какая прелесть, слушай. Полезная книжка. Очень полезная. Картинки цветные в наличии.
Картинки рисовал замечательный художник. Можно, кстати, показать всем, чтобы было видно. Олег Федоров, это как живописец-реконструктор, наверное, сейчас самый лучший, который работает вообще в России. Доводилось с ним работать, когда производили некие картинки для Куликова поля. До последней пуговицы вникает в деталировку, и потом это все воспроизводит.
Красота. Вот.
А картинку на обложке рисовал Николя Зубков, тоже замечательный художник.
Угу. Тут прям фотографически получилось.
Он больше живописец, хотя и очень хороший знаток.
Ну, понятно, тираж-то микроскопический.
Это надеюсь, вообще да? Сделано было только для авторов.
Ага.
Там 528 экземпляров, если я не ошибаюсь. И достать ее невозможно, но ее можно скачать на сайте milhist.info. Абсолютно бесплатно, все выложено, линки будут подвешены.
Да, все под роликом. Бегите, хватайте, читайте.
Известный недостаток этой книжки, он, конечно, недостаток. Для кого недостаток, а для кого и достоинство. Это передний край вообще борьбы за историю отечественную за последнего времени. Вот самые ведущие специалисты, которые есть, от души пишут про науку научно. То есть читать сможет не каждый. Человек неподготовленный, то есть совсем неподготовленный, просто, скорее всего, даже не осилит. Потому что написано, ну, как минимум, на человека с минимальной исторической подготовкой. Как минимум. То есть так просто с налету подступиться, только если очень сильно интересно, только вот, вот по-настоящему интересно, потому что придется каждую ссылку, а их там бывает по несколько штук на одно предложение, лезть, проверять вообще, о чем это.
Ну, нехай попробуют, камрад.
Нет, ну, опять же, это вот 600 с лишним страниц, это вот самые последние вообще тренды, которые есть в отечественной науке касательно военного 16 века. Вот, от пушек до социального состава командования, повторяюсь. Ничего подобного вообще про Ливонскую войну, про военное дело России эпохи Ивана Грозного в мире до сих пор не издавалось.
Угу. Круто. Итого, редкий случай. Можно скучать в интернетах и почитать про русскую армию в эпоху Ивана Грозного. К Ивану, я надеюсь, мы еще вернемся.
И не раз вернемся.
И дадим ряд советов, что читать еще. Например, из более понятного. Забегая вперед, товарищ Скрынников, он как?
В смысле отражения военного дела или вообще?
Вообще.
Это классик, с одной стороны. С другой стороны, писал о Иване Грозном, прямо скажем, не совсем недавно. С тех пор многие его положения в значительной мере можно скорректировать.
Угу.
То есть читать надо обязательно, если, конечно, интересно. Факты рассматривать как факты, а интерпретации как интерпретации. Повторяюсь, многие из них в данный момент можно значительно скорректировать. Тем более, что всех фактов, которые сохранились с тех пор в источниках, одному человеку, наверное, вывалить в одну книжку и даже в несколько книжек просто не под силу и обработать их. Потому что с тех пор сохранилось не очень много, прямо скажем, но для одного человека, повторюсь второй раз, непосильный объем работы. Поэтому, естественно, Руслан Григорьевич, несмотря на то, что видный специалист и очень толковый эрудит, который разбирался в эпохе Ивана Грозного, всего знать просто не мог. Это вот для коллектива авторов задача.
Угу. Такая книжка. Качаем, читаем. Спасибо, Клим Александрович.
Это товарищу Кириллу Нагорному спасибо.
Спасибо, Кириллу Нагорному.
Вот. И, конечно, Дмитрию Михайловичу Владихину, который из Москвы всячески содействовал изданию данного томика.
Угу. А на сегодня все. До новых встреч.